Эта дверь поддалась сразу. Вероятно, была повреждена или просто не заперта по оплошности. И едва она успела задвинуться за спиной, как по коридору погрохотали преследователи. Мимо. Кажется, ушел. Шабан привалился к двери спиной и закрыл глаза. Сил не было. Где-то еще стреляли, но исход был ясен. В жилые ярусы удалось прорваться немногим. Их отстреливали поодиночке. Часть защитников отступила вниз и, по-видимому, пыталась организовать оборону на новом рубеже. В глазах плавали цветные круги и стояли картины бегства. Мчащаяся на выстрелы толпа, потерявшая единство и согласованность. Бегущие от невидимого ядовитого облака стада, в котором каждый был сам за себя. Боязнь упасть, хриплые крики, неожиданный фонтанчик брызг, ударивший из кителя инженера. Бессмысленное лицо охранника за мгновение до того, как это лицо размозжило прикладом. Карабин так и остался где-то там, в ожесточенной свалке при прорыве, и куда-то пропал минигон. А Ева Панчев был еще жив, еще кричал, стрелял и дрался в последней рукопашной своим коротким автоматом. Он был жив до самого пандуса, и только там его отбросило пулей. «Ну и ну!» — сказал знакомый голос. «Здравствуйте!» Это был Роджер, и это была его комната. Он сидел на краю смятой постели, спустив босые ноги на пол, и имел блаженный вид, а на его коленях, подставляя себя под блуждающие руки, сидела модель. «Вон пошла!» — сказал ей Шабан, пытаясь отдышаться. Модель деловито отклеила от себя руки Роджера, спрыгнула с колен, и раньше, чем она въехала Шабану кулаком в переносицу, он понял, что это не модель. Кулачок у нее был маленький и твердый, и она знала, как с ним обращаться. «Вы что?» — закричал очнувшийся Роджер. «Это же не модель! Это моя невеста! Магда, скажи ему!» «Я ему уже сказала». Девица улыбнулась, открыв мелкие зубки, и, подрагивая бедрами, вернулась на исходную позицию. Руки Роджера немедленно пришли в движение. Шабан механически ощупал переносицу. «Синяк будет». «Ну, что там нового?» — бодро спросил Роджер. Шабан судорожно сглотнул. «Уже все», — сказал он. «И уже больше ничего не будет. Так вот, одежду мне дай, чистую. Запас патронов к магнуму и попить».
«Патронов нет», — сказал Роджер, помявшись.
«Мне не нужны твои гранатопули, сойдут обыкновенные, разрывные».
«Все равно нет. И не было».
«А-а-а», — сказал Шабан, отводя взгляд. «Ну-ну. Мое оружие — мои проблемы. Особенно сегодня. Понимаю». Пока он переодевался, умывался и жадно пил, Роджер смотрел на него, не отрываясь. Он явно не знал, как себя вести. «Ты не бойся, я ненадолго», — успокоил Шабан. «Передохну вот и пойду. Минуту».
«Ну, отчего же минуту?» — дипломатично сказал Роджер. «Передохните, отсидитесь». «Это ты дверь не запер?» — спросила Магда.
«Сейчас, сейчас», — сказал Шабан, глубоко дыша. Круги перед глазами, наконец, пропали. Остался только Ева Панчев, отброшенный к стене. «Могло быть хуже. Кислородное отравление для прокнонатурализованного — штука страшная. Уже ухожу. Слушай, а может, вместе?»
«Зачем?» — с тревогой спросил Роджер.
«Раз в жизни посмотришь, как это бывает», — сказал Шабан. — «Ну, пойдешь?»
«Еще чего», — сказала Магда и отвернулась, положив одну красивую ногу на другую. Роджер беспомощно покрутил головой туда-сюда, словно ожидал подсказки.
«Сидеть надо», — он убрал глаза.
«Спокойно сидеть, и все. Тогда ничего не будет».
В коридоре опять застучали торопящиеся ноги, кто-то отчаянно заколотил в двери и вдруг завизжал на высокой ноте. Грохнул взрыв, осколок с визгом ударил в косяк.
«Сиди», — сказал Шабан.
«Только вот что. После всех этих дел охранников, наверное, стало немного меньше, так?»
«Ну?» — спросил Роджер.
«Значит, будет объявлен набор. Ты бы шел. Тебя живоглот возьмет. Ему такие нужны».
Роджер задумался. Шабан плюнул под ноги и пошел прочь. Ему показалось, что дверь поползла в стену слишком медленно, и он помог ей рукой.
«Сидеть надо», — сказал за спиной Роджер.
К 2 часам дня все было кончено. Последние разрозненные группки сопротивляющихся были истреблены или рассеяны. Последние желтые каски, загнанные в тупиковые коридоры правительственного яруса, положили оружие. Было похоже на то, что, несмотря на весь шум и грохот боя, инсургенты не понесли значительных потерь. В 2:05 по коридору под конвоем наряда особой охраны провели пленных. Правительственный совет в полном составе с арбитром и председателем и десяток оборванных защитников. Поздняков тоже был здесь, старался держаться особняком и шагал бодро. В 2:15 сама собой включилась газета и одновременно заговорили динамики. Передавалось информационное сообщение и обращение к населению. Прежний правительственный совет объявлялся лишенным власти как превысивший свои полномочия касательно контрактной политики, нарушающий права свободной личности и неспособный направить редут на путь истинного процветания. Новым арбитром с функциями председателя назначался некий Нейл Маккалум Редла, его заместителем по законности и правопорядку Юстин Мант Лахвиц. Сообщалось, что члены бывшего совета будут подвергнуты домашнему аресту вплоть до специального решения по этому вопросу. В связи с имеющим место массовым недовольством рабочих, чей контрактный срок истек, создавалась специальная комиссия для ускоренного рассмотрения подобных дел во главе с заместителем арбитра по законности и правопорядку. Все без исключения плантации ползучего гриба объявлялись государственной собственностью с выплатой компенсаций бывшим пайщикам и подлежали строгому учету и контролю. Особо подчеркивалась ответственность за самовольный посев гриба, а сбор, переработка и реализация урожая приравнивались к государственным преступлениям. Зато все решения бывшей администрации касательно личного употребления порошка объявлялись незаконными и, как следствие, утратившими силу. И это, пожалуй, было главное. Обращение к населению было составлено в бодром тоне. Населению предлагалось сохранять спокойствие, не терять исторически присущего народу редута оптимизма, оказывать всяческую поддержку и помощь новой администрации и ни в коем случае не поддаваться панике, поскольку короткий период эксцессов деструктивного характера, благодаря решительным действиям нового руководства страны, остался, к счастью, позади. Некий неведомый конвент спокойствия по поручению нового руководства извинялся за неизбежный хаос, вследствие которого праздничный отдых истинных добропорядочных граждан оказался нарушенным, и вина за которой целиком возлагалась на прежнее руководство, и уведомлял о том, что праздник по случаю завершения прокладки тоннеля будет дополнительно продлен на 1 день. Добропорядочным гражданам рекомендовалось сотрудничать с уполномоченными конвента спокойствия в деле выявления террористов и мародеров, препятствовавших установлению режима подлинно народной власти, а ныне напрасно пытающихся укрыться от суда народа.
«Вот я уже и террорист», — равнодушно подумал Шабан. «Или мародер. Штуцер, штуцер. Кто бы мог подумать? Мелкий жучок. Вечный должник всех и всякого. Еще полшага — и диктатор. Правда, диктатура не устанавливается сразу. Она вырастает постепенно. Сейчас еще можно рыпнуться, если с умом. Еще можно пытаться пикнуть, играя на интересах то штуцера, то живоглота. Через несколько месяцев, когда один из них перегрызет другому глотку, это станет невозможно. Люди привыкнут. Да ведь они уже сейчас не против. Вот что самое похабное. Люди за то, чтобы не иметь недостатка в грибном порошке. И против того, чтобы застрять в редуте сверхконтрактного срока. Будет им и то, и другое. Может быть, на первых порах в самом деле ускорят ренатурализацию и вывоз наиболее отъявленных горлопанов. Толку от них все равно немного. А вместо них наберут новых. Через пару лет горлопанов станут просто расстреливать, станут шире использовать у бегунов и раздавят коммуну. Это может дать 1-2 тысячи военнопленных в перспективе после соответствующего трудового воспитания новых лояльных подданных. Остальных уже завтра начнут вызывать поодиночке и с пристрастием допрашивать, в какой части порт Бьюно был такого-то числа, в такое-то время, да что делал, да какие свидетели могут подтвердить?
Сзади неслышно подкралась Лиза, потерлась о плечо, как ласковый котенок. Разве что не мурлыкала. На всякий случай Шабан пощекотал ее за ухом, а она, прильнув к нему всем телом, полузакрыв глаза, тихонько гладила его по голове. И он совсем не думал о редеющих волосах. Порт Бьюно просыпался. Редко. Теперь совсем редко. И очень далеко бухали одиночные выстрелы. Не то охрана просто веселилась, не то творила суд народа.
Будет ночь. И когда все утихнет, когда над Прокной хвостиком вниз повиснет Тирей, дрогнут и раскроются ворота порт Бьюно, и из его темной глубины, глянцево блестя в свете прожекторов, беззвучно выползет грузовая платформа, до отказа набитая людьми. Неторопливо проползет мимо вышек с развернутыми на куб пулеметами и, прибавляя ход, призраком уйдет в степь. Потом она остановится, и из ее лопнувших бортов посыпятся люди, вооруженные выпрыгнут сами и распределятся широким полукругом. Невооруженных выведут силой и поставят на край ямы в резком свете бьющих в глаза фар. «Это мелкую сошку. Поздняков, пожалуй, выкрутится», — подумал Шабан. «Даже наверняка. Должен же кто-то объяснять разведчикам, что новая власть руководствуется исключительно интересами народа и чувством высокого патриотизма. А потом вся эта гниль попрет на юг». Винсент сказал правду. «Тоннель только ускорил дело».
Если бы не перспектива все ближайшие годы снимать сливки с южных месторождений, штуцер, может быть, и не решился бы.
«Тебе хорошо со мной?» — спросила Лиза.
«Да», — сказал Шабан. «Хорошо».
«А без меня тебе хорошо?»
«Мне сейчас просто», — сказал Шабан. «Понимаешь, все было очень сложно. Я не знал, что делать. Так мне было сложно. А сейчас мне просто».